очистим наши сердца и будем говорить на такую тему, которую я назвала «Не пренебрегая присутствием Божьим». Вы знаете, человек – такое создание, что он привыкает ко всему. Привыкает к хорошему, привыкает даже к плохому. И зачастую мы привыкаем, особенно привыкаем к тому, что нам кажется, никуда не денется. Мы привыкаем к церкви, мы привыкаем к служению, мы привыкаем к Богу, мы привыкаем к Его Слову, мы привыкаем, чтобы Он постоянно нам давал только благословение. И знаете, недаром так много предупреждений, особенно в послании, в Откровении сказано Иоанном, да? И Господь говорит, что ты оставляешь первую любовь. То есть вспомните себя, когда вы были влюблены, и, может быть, это сначала было такое сильное чувство, да? Но постепенно оно остывает. И мы все с вами прекрасно понимаем, что, в принципе, брак, он не строится только на чувствах. Но брак – это завет, это заключается просто завет, это даже не договор «ты мне, я тебе», но это посвящение жизни друг другу, да, когда мужчина и женщина вступают. То есть не всегда ты в жизни будешь основываться на чувствах любви, на страсти какой-то, но это прежде всего наше решение. И вот мы с вами когда-то приняли решение следовать за Господом, мы приняли решение быть Ему верными. Но постепенно мы привыкаем к той ситуации, к тому положению, которое у нас есть. Такое христианство, знаете, христианство, которое уже начинает довольствоваться малым. И сегодня я бы хотела именно говорить об этом, чтобы мы не были небрежными, но стремились к совершенству. К совершенству, к более глубоким отношениям с Богом. И вы знаете, дьявол ненавидит таких людей, которые готовы положить свою жизнь за проповедь Евангелия. Он ненавидит людей, которые готовы пожертвовать всем. Он ненавидит людей, которые не остановятся ни перед какой ценой, которую им нужно заплатить. И он понимает, что с людьми, с которыми можно договориться, с людьми, которые, в принципе, живут постоянно в компромиссе с миром, в компромиссе с Богом, такие люди не представляют опасности. И Иоанна 3:20, если мы откроем, мы знаем все эти слова, когда Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». И как нам кажется, он стучится в дверь нашего сердца. На самом деле он постучался давно, сейчас он стучится в дверь церкви. И не в каждой церкви, поверьте, далеко не в каждой церкви осталось Божье присутствие. Да и как оно может остаться, если многие церкви настолько сроднились с миром, настолько сроднились просто, знаете, с законами нечестивыми, да, когда идет эта регистрация гомосексуальных браков, когда идет посвящение рукоположения людей нетрадиционной ориентации в служителя. Скажите, остался ли там Бог? Остался ли там Бог? И, конечно же, такие церкви, люди, которые действительно хотят жить праведной жизнью, они уходят из таких церквей. Но, тем не менее, церкви, которые все позволяют, они есть, они существуют. Но Господь говорит: кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Откроем Откровение. Откровение, я не написала, какая глава, но, по-моему, вторая или третья. Здесь сказано следующее. «Бодрствуй и ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий...» Третья глава, спасибо. «Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Синодальный перевод непонятный. Тут, скорее всего, не утверждай, но спасай прочее близкое к смерти. «Ибо я не нахожу, говорит Господь, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». То есть все, что мы здесь можем увидеть, самое главное, что очень часто нам кажется, что мы живем для Господа, мы горим для Господа, но у Бога совсем другие стандарты. И сегодня моя цель через это слово – поднять стандарты в нашей церкви, поднять стандарты праведности, поднять стандарты святости, поднять стандарты посвящения своей жизни Богу, чтобы мы не жили в таком, знаете, пренебрежении, чтобы мы не дрейфовали по этой жизни, как льдины в открытом океане, которые, знаете, плывут незнамо куда, да, куда их занесет, туда они приплывут, пока они не растают от более теплой температуры. То есть мы с вами идем к Господу, мы направляем всю нашу жизнь, все наши старания, все области нашей жизни просто. Мы хотим действительно познать Его больше, глубже, быть плодотворными и, конечно же, иметь вот эту вот любовь, иметь это посвящение. И вы знаете, как много раз было в Ветхом Завете, когда Израиль сходил с Божьих путей, когда они начинали, знаете, вроде бы и Богу поклоняться, но вроде бы и высоты имели с идолами, да, но как только приходили какие-то катаклизмы, народ израильский каялся, снова возвращался к Богу, Бог возвращался в страну, и начинал происходить порядок. То есть то же самое происходит с любой страной мира, с Америкой, с Украиной, с Россией. Действительно, если мы хотим, чтобы Бог имел благоволение и благословение к стране, прежде всего надо, чтобы Бог вернулся в церковь. Согласны? Чтобы пришла святость, чтобы пришел страх просто Божий, чтобы пришло почитание, чтобы не было вот этого пренебрежения к Богу. Ну, Господь меня спас, ну, как бы уж как-нибудь доковыляю, да, пока Он меня не заберет на небо. Господь не хочет, чтобы мы жили в такой жизни. И я хочу действительно, чтобы во всех церквях был Дух Святой, во всех церквях было Божье присутствие. И вы знаете, многие люди говорят, ну что, как бы, вот Бог меня спас, но нету особо никаких результатов в моей жизни, нету плодов, нету там, чтобы люди спасались, каялись, исцелялись и так далее. И вы знаете, проблема здесь заключается в том, что очень часто люди в своей христианской жизни, они ходят, знаете, по такому как бы мелкому-мелкому бережку, по мелкой воде. И не хотят особо менять свою жизнь, и не хотят идти на глубину отношений с Богом. Но они хотят что-то делать для Царства, они хотят видеть результаты. Так не бывает. И давайте откроем 2 Тимофея 3:1-5. Павел предупреждает нас о последних временах, о той ситуации, которая будет в мире. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Таковых удаляйся. Скажите, из этого перечисленного списка, все ли это относится только к миру? Можем ли мы это встретить в церкви? Да, запросто. Запросто, да. И Господь говорит, что эти люди, они имеют благочестивый вид. Они имеют вид праведности, да. Но силы Божьей, они отреклись. То есть такие люди, они в принципе могут и называться христианами, но на самом деле с христианством не имеет ничего общего. И вы знаете, что происходит? Что, как правило, сейчас более распространены темы, которые не говорят о святости, не говорят об аде, не говорят о наказании, не говорят вообще о таких темах, которые ну, не очень комфортны, знаете, не очень приятны. И если эти темы, они убираются из проповеди, то тогда начинается проповедоваться все, что приятно уху человеческому. И опять-таки Иисус об этом тоже предупреждал, чтобы не искали себе учителей, которые бы льстили уху. Но Иисус говорит, что опять-таки, если будешь бодрствовать, если не будешь мертвым, я приду к тебе, и я буду вечерить, если ты услышишь мой голос». Смотрите, помните, когда Петр забросил сети, да, уже после того, как Иисус был распят, да, когда Он явился ученикам, когда Он явился, Петр как бы в таком, знаете, забвении, в таком, может быть, разочаровании, чувство вины гнетет его, то, что он отрекся от учителя. И вот он пошел рыбачить, да, и он забросил сети. Он забросил сети, и несмотря на то, что он был профессиональный рыбак, какой результат был его улова? Нулевой, да. И смотрите, что сказал сделать Иисус. Он сказал: «Забрось сети на глубину». Петр начинает с ним спорить, он начинает ему доказывать, да, но Иисус настойчив. И часто, вы знаете, возвращаясь к теме, почему нет результата в нашей жизни, ответ здесь, потому что мы ходим на мелкоте, да, мы ходим не глубоко, и в нашей жизни нету, может быть, каких-то результатов, нету результатов свидетельства только потому, что мы с вами ходим по мелкому побережью, только потому, что мы пренебрегаем Богом. В нас уже нету того былого страха Божьего, у нас нету желания быть праведными и святыми, у нас нету этой первой любви, и мы довольствуемся малым. Поэтому сегодня я просто обращаюсь ко всем: перестань быть просто посетителем, перестань быть просто прихожанином, да? То есть наша жизнь на самом деле не заключается только в воскресном дне христианское, но опять-таки каждый день нашей жизни, каждый день нашей жизни, что мы делаем для Бога, как мы живем, как мы горим. Поэтому вот такое небрежение, такое, знаете, как бы равнодушное состояние, ну есть церковь, есть, да, есть Господь, есть, оно очень опасно, оно очень опасно. Иисус говорит сегодня, может быть, кому-то из нас, здесь присутствующих: ты сидишь на мели в своей вере. Ты сидишь на мелководье в своей вере. И сегодня я хочу, чтобы у нас был, знаете, как американцы говорят, altar call, просто призвать сюда людей, которые понимают, что им надоела такая жизнь, которые хотят что-то более глубокого, которые хотят действительно результаты, но которые прежде всего готовы заплатить цену, положить что-то на жертвенник перед Господом, положить свое время, положить свое эго, положить свое мнение, положить свое «я», положить, может быть, все планы, которые мы наметили. Поэтому повернитесь друг к другу и скажите: иди на глубину. Иди на глубину. Готов идти на глубину? Валечка, готовы? Хорошо. Вы знаете, видели картинки или, может быть, в фильмах, когда корабль садится на мель? Это ужасная ситуация. И чем тяжелее корабль, тем тяжелее его вытянуть с этой мели. И вот когда мы уже, знаете, как бы напичканы откровениями, проповедями, знанием слова, всего-всего-всего, мы становимся как эта, знаете, грузовая баржа, которая завязла на этой мели, которую придется тянуть очень долго и очень сильно. Поэтому, опять-таки, говоря о том, что мы привыкаем к мелкому христианству, постепенно эта баржа завязнет, и она уже не будет действительно искать этой близости с Господом. Она уже будет все принимать как должное. Он будет принимать, как очень часто мы с вами, можно только щелчком кнопки на компьютере послушать последние проповеди, последние чьи-то откровения. Но чем живешь лично ты? Что сделал лично ты? Где ты? Какую рыбу ты поймал? Что ты получил от Господа? Ты персонально? Слышишь ли Его голос вообще? Вспомним с вами ситуацию с горой Преображения. Давайте откроем Матфея 17 глава. С первого стиха. Происходит такая интересная ситуация. Иисус берет Иоанна, Иакова и Петра, да? И Петр, как всегда, самый умный, самый деловой, самый активный. И мы видим, что на этой горе Преображения Господь преображается, да? Но кроме того, мы видим, что там является Моисей и является Илия. И Моисей один тот, кто дал, в принципе, через кого был дан закон Божий, то есть он представляет закон, а Илия один из великих пророков. И мы знаем с вами, что Иисус Христос, он пришел исполнить закон, как он сказал, да, и он пришел, потому что пророки так говорили, что он действительно придет, и он будет спасителем мира. И вот давайте с вами читать, что здесь происходит. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». В английском переводе там сказано: сделаем monuments. То есть, что такое монумент, да, что такое памятник? То есть, давайте как бы сделаем памятник. Церковь Любовь Христова, служение Елены Николенко, как многие сейчас берут и убирают вообще название, что это Церковь Христова, и ставят свои имена. И пусть весь мир об этом знает, и пусть все об этом помнят, да? И дальше, когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголящий. Это, знаете, в современном переводе. Петр, ты там замолчи, потому что все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Не Илия, не Моисей, никакие просто превозношения там служителей, служения и так далее, да? Но слушайте сына моего, да, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. И вот как раз это говорит о том, что как только мы собираемся, знаете, где-то остановиться, построить себе кущечку, построить себе памятничек, назвать служение своим именем, это опасные все вещи. Потому что мы не призваны строить ни кущи, ни палатки, ни памятники, ни служения, но мы призваны являть Иисуса Христа этому миру, да? Поэтому Господь говорит: Ему поклоняйтесь, Его слушайте, Его превозносите, Его хвалите, Ему молитесь, в Его имя молитесь. И вот это очень важно, чтобы у нас была ценность этого, понимание вот этого, что действительно не пренебрежение, что мы уже привыкли, и молились мы во имя Иисуса Христа, знаете, уже как скороговорка. И вот когда мы становимся такими, знаете, уже апатичными, анемичными такими христианами, да не будет этого у нас, да, тогда уже 100% нету никакого места вот этим вот, знаете, словам: возьми крест свой, да, следуй за мною, да, отвергни себя, кто пойдет там по узкой дороге. Нам это не нужно, мы уже привыкли к этому, это у нас, знаете, уже как джентльменский набор: помолиться во имя Иисуса Христа, ну там может каких-то бесов связать. Но мы должны понимать, что действительно нам дана великая привилегия. Если бы все так было просто, Господь бы после спасительной вот этой молитвы грешника сразу забирал нас на небеса. Но Он дал нам поручение, Он оставил нам какую-то миссию, да, и Он хочет, чтобы мы просто сами также горели и жаждали Его присутствия постоянно, не пренебрегали. И знаете, что происходит дальше? После того, как они спускаются с горы, мы знаем, что там была ситуация с мальчиком, который был одержим. И ученики ничего не могли сделать, да? И вы помните, что Иисус сказал? Ученики спросили, почему мы не могли исцелить его. Что Он сказал, Иисус? По неверию вашему, да? То есть вот постепенно, когда мы плывем по воле волн, когда мы так дрейфуем в нашей вере, эта вера, она ослабевает. Эта вера уже не может делать ничего. И нам всем с вами постоянно нужно прикосновение свежее Духа Святого, огня Божьего, наполнение вот это. Знаете, недаром сказано в Писании: исполняйтесь Духом, исполняйтесь, да? Поэтому вопрос сегодня: как выглядит наша жизнь христианская, наша молитва? Насколько она вообще у нас ценна в жизни, насколько она постоянна, насколько слово для нас ценно, да, вообще жаждем ли мы Божьего присутствия. Но я хочу сказать, что также одна вещь такая, одна причина, да, почему очень часто люди говорят, ну, как бы я не вижу, что Бог что-то делает в моей жизни. А что ты делаешь? Что ты делаешь, что ты ложишь на жертвенник вообще? Что ты делаешь, чтобы приблизиться к Богу, да? Знаете, часто люди как бы говорят, что, ну, как бы Бог милостивый, простит. Вот уже много лет в церкви. И у меня был недавно один такой разговор. Я была просто поражена. Человек говорит, я не стесняюсь, что я грешу. Я могу упасть, я могу где-то согрешить, сблудить, я могу где-то выпить. Ну и что, я признаюсь, Бог милостиво простит. И вы знаете, все бы ничего, если бы это говорил человек, который год-два в церкви, да. Но когда люди уже много лет в церкви, и они говорят, ну и что, что я это делаю? Бог милостивый простит. Знаете, просто вот за Бога обидно, да? Вот обидно за Его кровь. Потому что когда человек, знаете, у него нет вот такой уже ненависти просто к греху, он уже просто, знаете, нет вот этой вот измученности, когда он уже ненавидит это все, когда ему просто уже противно грешить, это хороший признак. А когда человек говорит, ну и что, зато я не стесняюсь в этом признаться. Я так думаю себе, Господи, да ну позор уже, когда мы действительно много лет, мы вроде бы знаем Бога, но мы продолжаем, я не знаю, сидеть на какой-то зависимости, на порнографии, нас тянет мир, нас тянут деньги, нас тянет блуд, нас вот разрывает просто вся наша плоть на кусочки. Почему это так? Почему нет ненависти уже к этому греху? Почему уже мы не можем действительно уже кому-то сеять, уже кому-то говорить просто... действительно о том, что Господь, Он прекрасный, Он чудесный. Но мы продолжаем как бы одной ногой вроде бы с Богом, одной ногой в мире. Поэтому я хочу, чтобы Бог, как я сказала, сегодня поднял стандарты в нашей церкви, чтобы Он прикоснулся к нам, чтобы у нас вернулась вот эта страсть по Богу, любовь к Богу. И знаете, никто не призван, и Господь никогда не говорил, да, Он благой, да, Он милостивый, но Он никогда не говорил, что живите в мире там немножко, да, немножко в церкви там со мной, имейте общение. То есть Он никогда не говорил о двойных стандартах, и Он сам ненавидел это лицемерие, которое было, в принципе, у фарисеев. Это, знаете, это единственная вещь, которая вызывала у Него гнев вообще. Его даже не так раздражали люди-грешники, да, мы знаем, с кем Он кушал, кто за ним ходил, его раздражали люди, которые были уже какого-то религиозного знания набравшиеся, но которые все равно были лицемерны в своей вере. И, в принципе, как я сказала, что это даже не вызывает такого, знаете, гнева, когда человек только пришел в церковь, он еще с чем-то сражается, но когда человек долго, и когда он пренебрегает святостью Божией, когда он пренебрегает Богом, тогда уже... Конечно, это проблема. Окей. И вот церковь очень часто, она превращается в такой, знаете, как детский садик. И мы как бы понимаем, что, ну, кому-то сосочку, кому-то бутылочку, да, кому-то памперс надо поменять. Ну, вот откроем 1 Коринфянам 13.11, давайте. 1 Коринфянам 13.11. Окей. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил. По-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, по-младенчески писал в памперс, да? А как стал мужем, то уже памперс надо снимать. А как стал мужем, то оставил младенческое, да? То есть, когда я вырос и стал мужчиной, то пришлось отложить детское, да? И вот очень часто христианам им нужно отложить вот эти памперсы, погремушки, соски, знаете, а взять щит, меч Слова Божьего, щит веры, и уже сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь своих родных, да, за спасение своих родных. Уже пришло время быть в духовной войне, да? А человек 5-6 лет уже в церкви, и он все равно как бы сидит вот в этих вот в детских погремушках. Поэтому еще раз просто напоминаем себе, что Господь говорит, забрось эти на глубину. И глубина Это означает глубина нашего хождения с Господом, глубина нашей святости, глубина наших вот отношений с Ним. И вы знаете, когда церковь, она превращается, знаете, вот как приходишь в офис, там надо карточку панчить, да? Когда церковь, это просто отпанчится в воскресенье, это ужасно, это опасно. Кто-то сделал такой опрос, и, значит, по Америке 90% евангельских христиан, да, они просто отбывают. Они вот занимаются тем, чтобы отпанчиться в воскресенье. Только 10% реально, которые жаждут пробуждения, которые в огне Духа Святого. И очень часто, когда мы себя в церкви ведем вот таким образом, мы ждем, когда там служение закончилось, побежали, уже какие-то планы там свои в голове, да. То есть получается, что все расписано в нашей жизни. И время как бы распределено, и остается намного больше времени чему-то другому, чем самому важному. Я слышала такое выражение, что люди говорят, знаете, планирование отдыха, отпуска вообще занимает очень много времени. Я сама когда-то делала, это ужасно. Сидишь, смотришь эти самолеты, машину для рента, чтобы время подошло, чтобы цены подошли, потом ищешь гостиницу. Так вот, говорят, планирование отдыха занимает больше времени, чем планирование вечности. Чем планирование вечности. Человек может заранее готовиться, что он летом поедет куда-то расслабиться, отдохнет, но человек не относится серьезно к планированию, где он вечность-то будет проводить. И это очень-очень-очень печально. Поэтому, знаете, когда мы с вами приходим в церковь, мы не просто здесь отбываем, но мы действительно изливаем просто все свое сердце Господу. Мы поем, просто действительно должны петь от всего сердца, от всей души, с такой благодарностью, знаете. Когда же, ну, стоим, засыпаем или просто думаем, ну, как бы вот у меня столько проблем, я не чувствую, что я вот должен тут руки поднимать и что-то тут еще петь. Вы знаете, это опасное такое мнение, что я должен чувствовать, когда поклоняться Богу. Да в Библии множество примеров, когда люди продолжали славить Господа, когда у них все рушилось в жизни, когда они все теряли, но они говорили, я знаю, Искупитель мой жив. Так вот я хочу сказать, никогда не основывайте свою благодарность и свое поклонение только на ваших чувствах. Потому что когда самарянка говорила с Иисусом возле колодца, то Господь что ей сказал? Что истинные поклонники будут поклоняться мне в чем? В духе и истине, да? И если в Писании сказано, что Бог живет в хвале народа своего, значит, мы знаем, что Ему это приятно. И значит, мы должны это делать, да? Чувствуем мы это или не чувствуем. И мы знаем, что тогда, когда человек не сдается, когда он не ломается, когда он прославляет Господа, как бы тяжело ему не было, дьявол знает, этот человек не опасен. Этот человек не опасен. Поэтому нам нужно научиться говорить своей плоти, когда он начинает возмущаться, кричать. Я вспоминаю, знаете, сразу этот фильм, как там, Моргунов, Никулин и Вицин, и Вицин посрединке, и он вот так вот, знаете, вот наша плоть, она тоже не хочет. Она не хочет славить Бога, она не хочет поститься, она не хочет молиться. Мы должны сказать, замолчи, плоть. Я буду делать то, что говорит мне Господь. Окей. Мы часто осуждаем этот мир за безразличие. Когда мы сеем Евангелие, да, мы осуждаем, что люди сейчас развращенные, да, уже нету такой просто даже стремления к каким-то семейным ценностям. Но зачастую мы сами этого не имеем в церкви. Давайте откроем Римлянам 2.1. Смотрите, здесь написано. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое». То есть, когда придет время предстать перед Господом, наши все извинения, экскьюзы не сработают. «Я был слишком старый, чтобы служить тебе, Господь. Я был слишком молодой, да. У меня была семья, мне нужно было тратить время, оплачивать биллы, да. Я не чувствовал, что ты меня призываешь, да. И, может быть, люди будут искать всяческие оправдания, но Господь может сказать: «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Поэтому сегодня я просто обращаюсь ко всем нам и к себе, в том числе я говорю, что мы не можем 50 на 50 иметь веру, мы не можем 50% жить в мире, 50% жить для Господа, мы должны на 100% иметь посвящение Богу. И вот тема сегодняшняя – не будь пренебрежителен к Божьему присутствию, к Божьей святости. То есть у нас должна быть постоянно эта страсть. Если она что-то происходит с нами, мы должны просто просить Господа, чтобы Он снова и снова возбудил в нас эту жажду познавать Его, спасать людей. Знаете, как Иеремия сказал, что «было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его». И не мог. То есть у него действительно, как английская есть песня, огонь в костях. I have fire in my bones. Да, вот у нас должен быть такой внутренний огонь, что то знание, то откровение, то прикосновение Божие, которое у нас есть в жизни, которое нам открылось, мы должны отдать этот огонь. Или он потухнет, или он испепелит нас, и опять-таки он потухнет. Да? То есть мы должны его отдавать, и тогда он будет разгораться с новой силой. И помните, когда ситуация была с ковчегом в Израиле, и на какое-то время отошло благословение от Израиля, и Давид решает взять ковчег Завета и принести в Иерусалим. Помните, какая ситуация случилась? Интересная была вообще ситуация, потому что Давид понимал, что там присутствие Божье, там есть ценность. Придет Божье присутствие, да, то, с чего я начинала, придет благословение и в народ, и в страну. И Давид понимал, что это очень-очень важно. Да? И мы помним с вами, забегая наперед, как бы говорю, что когда он уже принес в Иерусалим, он танцевал просто, радовался перед этим ковчегом, да, просто как ненормальный. И какие слова сказала его жена? Она сказала: как уничижил себя сегодня царь, как он унизился перед народом, он просто как какой-то вассал, как раб, скакал перед этим ковчегом. И мы знаем, что на Мелхолу пало вот это наказание Божье, просто проклятие на всю ее жизнь, до конца ее жизни, потому что в ней не было радости по Божьему присутствию, а Давид радовался, что Божье присутствие возвращается снова в Иерусалим. И вот если мы говорим с вами, не пренебрегай Божьим присутствием, Божьей святостью, в нас должна быть такая же радость. Мы точно так же должны уподобиться Давиду, да, и ни в коем случае не Мелхоле, которая осудила его за это. Потому что Божье присутствие – это самая большая ценность нашей жизни, вы согласны? Это действительно та жемчужина, за которую, как сказано в притче, человек вообще, чтобы найти эту жемчужину на поле, да, он купил все поле, но перед этим он продал все свое состояние. Все свое состояние. Но у нас, знаете, получается так, что очень часто вот Божье присутствие, оно остается как бы закрытое, как в ящике каком-то, да. И пока мы этот ящик не откроем, Божья сила не выходит. И мы привыкаем к этому. Ну да, вот в сердце моем живет Иисус, да. Как бы, ну вот он вошел там когда-то. Ну и что дальше? Вы знаете, вы, наверное, слышали очень много таких примеров, когда в цирке или просто где-то в зоопарке приручают диких животных, да, и львы, которые, может быть, рождаются там у дрессировщика, да, там, они просто могут жить дома, или тигрята, или что, да, и очень часто было много таких трагических ситуаций, когда эти львы, они все равно оставались львами. И как бы там ни казалось, что они приручены, и как бы ни казалось, что у них обрезаны когти, расчесаны гривкой, что их помыли с шампунем, это все равно сила природы, дикая сила, которая недаром наш Господь говорит, что Он лев из колена Иудина. И были такие ситуации, когда этот лев, как казалось бы, живущий в клетке, но дрессировщик не ожидал, и лев мог загрызть его, мог загрызть там, может быть, даже ребенка, мог загрызть тех, которые ухаживают за этим львом. Так вот, я хочу сказать, если мы будем пренебрегать, просто здесь напрашивается такое сравнение, знаете, как бы вы ни представляли, что Иисус такой добрый, такой любящий, хороший, Он действительно такой. И если мы будем просто замалчивать, что Он святой, что наш Бог святой, что мы не можем жить двойными стандартами, рано или поздно этот лев из колена Иудина, он выйдет из этой коробочки, он выйдет из этого ковчега, и его просто правосудие, его святость, она пойдет против нас. Она пойдет против нас, хоть он нас и сильно любит, хоть он нас и сильно любит. Поэтому Бога нельзя садить в клетку, Бога нельзя, знаете, просто думать, что он действительно, есть и ладно, да. Но должно быть вот этот страх Божий, должна быть святость, должно быть почитание. Поэтому, как сказано в Писании, суды начнутся с Дома Божьего. Когда Давид хотел привести ковчег, он соорудил колесницу, если вы помните, да? Он соорудил такую, как повозку, тележку, чтобы на нее поставить ковчег. Вы помните эту историю, что дальше случилось? Ковчег до этого находился в семье одного человека, и в дом этого человека пришли благословения. И вот когда Давид даже об этом услышал, ему, конечно же, захотелось эти благословения привести в Израиль, в Иерусалим. И что произошло? Сын этого человека, у которого был ковчег, он шел рядом с ковчегом, который стоял на этой телеге. И когда телега накренилась, и ковчег стал спадывать, что он сделал? Он притронулся и придержал. И он моментально упал мертвым. Какая мораль вообще? Какой можно сделать вывод из всего этого? Вот этот молодой человек, он был праведный молодой человек. Он не был каким-то грешником. Но в его доме несколько лет находился этот ковчег у его отца. И он уже привык, что никуда это не денется, знаете. Никуда не денется это благословение. И вот так вот, знаете, чисто так, по-человечески придержал этот ковчег. Но в ковчеге была святыня, было Божье присутствие, и ковчег можно было носить только на плечах левитов, то есть священники могли только нести. И вы знаете, вот мы с вами точно так же, недаром говорят, почему такая ситуация с ДВР, с детьми верующих родителей? Да потому что они приехали в Америку, да, почему они там на наркотики садятся, падают и так далее. Приехали в Америку и выросшие, вы слышали свидетельства ребят, которые здесь были, они все практически выросли, кроме Виталика, в христианских домах. Они привыкли к этому Божьему присутствию. Их, может быть, родители уже привыкли к этому, знаете. И это Божье присутствие, оно уже, знаете, не ценилось, оно уже пренебрегалось, оно уже просто не было такой ценности, что это вот жемчужина в моей жизни. И поэтому вот такая же ситуация произошла с этим Узой, да, его Уза, по-моему, звали, который прикоснулся, он привык, что как бы оно есть, оно приносит благословение, но не было трепета, не было страха Божьего. И поэтому, чтобы это не случилось, чтобы святость просто Божье правосудие, чтобы оно не пошло против нас, мы должны иметь страх Божий и почитание Господа, и желание жить святой праведной жизнью постоянно, постоянно. Поэтому, когда кто-то пытается поддержать падающий ковчег, когда кто-то пренебрежительно относится к Богу, к церкви, к святости, просто... Божья справедливость, правосудие, оно пойдет против него. И вы знаете, Америке, вообще, если мы говорим об этой стране, в которой мы живем, ей нужен ковчег, ей нужно присутствие Божие. И меня, знаете, просто внутри, все просто разрывается, когда я слышу все эти новости, что сейчас, в принципе, ты не можешь даже свободно где-то обсудить тему гомосексуализма, что это грех. Ты не можешь об этом говорить, потому что если рядом будет стоять человек, который хочет тебя закопать, он просто пойдет, напишет на тебя заявление, что ты совершаешь hate crime. Hate crime – это значит преступление против определенных групп населения. То есть там можно так сказать, ты совершаешь verbal abuse. То есть вербально ты не принимаешь это, да, ты вербально выступаешь против этих групп населения. И знаете, я слышала тоже свидетельство, передачу этот Баб Дудка ведет, И сейчас, в настоящее время, грозит срок, по-моему, 8 или 10 лет пастору одному, в церкви которого покаялась женщина, которая являлась лесбиянкой, и которая жила в браке с другой женщиной, и она родила ребенка, и она покаялась и пришла к Господу. Когда она пришла к Господу, открылись у нее глаза, да? Она получила освобождение. Но дело в том, что ее партнерша, хоть это был не ее физический ребенок, но она хотела этого ребенка забрать и предъявить на нее, на эту девочку, права. И этот пастор помог этой женщине, которая стала христианкой, купить билет на самолет и куда-то уехать. И против этого пастора стали, просто открыли дело и стали такое копать, что сейчас вот ему грозит такой срок. То есть его полностью обвинили в пособничестве тому, что вот эта женщина так сделала, то, что она изменила свой образ жизни, да. То есть таких случаев очень много, но, как я сказала, Америке нужен, да и любой стране, вот этот ковчег Божьего присутствия. И особенно наше отношение трепета перед святостью Божьей. И, знаете, отсутствие святости, на самом деле, когда нету такого желания и нету этого страха Божия, нету желания жить по Слову Божьему, оно приходит как бы постепенно, оно не сразу приходит, да, но мы становимся как бы довольными тем, что мы уже получили, да, и смотришь, там немножко компромисс, там осудил кого-то, там посплетничал, там обманул, там где-то что-то утаил, там обиделся. И все это накапливается просто как снежный ком. И вот очень часто, смотрите, как дьявол ловит нас. Он говорит, ну сходи в церковь, да? И вот в церкви идет призыв к покаянию. Вы знаете, вообще в других вот церквях, которые, может быть, ну не такие, знаете, может быть, современные, я наблюдала картины, когда просто вот идет призыв к покаянию, и действительно люди выходят и открывают свое сердце, и как бы что там ни говорили, стыдно, не стыдно, идет к алтарю. Кается человек, это между ним и Богом, но он принимает этот шаг. А мы очень часто думаем, мы пришли в церковь, отстояли, может быть, даже взяли вечерю, когда мы не должны ее брать, да, может быть, попели, вознесли руки к небу, да, но на самом деле, если нету плода покаяния, если нету раскаяния в какой-то просто проблеме, в каком-то грехе, человек так ничего и не получает, человек никуда не двигается. То есть прославление на самом деле, мы оправдываем, что мы спели Господу, и вы знаете, многие современные церкви имеют прекрасное оборудование, прекрасные голоса, прекрасные группы, но это не мешает им, например, брать и ставить лидеров гомосексуалистов, которые ведут это прославление. Скажите, будет благословение на такой церкви? Конечно же нет. То есть даже прославление, песни, поклонение, присутствие церкви, оно не покрывает наши компромиссы, оно не покрывает наши грехи. Должно быть сокрушение в сердце, должно быть просто желание жить вот этой святой жизнью, избавиться просто от греха. И вы знаете, сейчас можно сказать, что в церкви очень много духа этого мира. А дух этого мира называется Антихрист. Дух Антихриста, да. И как я говорила когда-то на библейских, это не обязательно дух Антихриста, это вот с рогами, с хвостом там и так далее. Но это дух, который противоречит Божьим стандартам. Это дух, который не хочет идти узким путем, который не хочет просто подчиняться Божьим заповедям, да, брать крест. И Исаия 43, с 14 стиха, с 15. Господь хочет творить все новое. И вот здесь сказаны следующие вещи. Смотрите. «Я Господь, святый ваш, Творец Израиля». Это говорится к Израилю, но мы можем применить к себе. «Царь ваш». Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю. О чем здесь идет напоминание? О выходе Израиля откуда? С Египта, да? «Выведший колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, не встали. Потухли, как светильня, погасли». Но вы не вспоминаете прежнего. То есть, другими словами, Бог говорит, вы не видите и уже забыли те чудеса, которые я творил. И о древнем не помышляете. И дальше говорит, вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, то есть он им дает обетование, что благословение и так далее. Но дальше он говорит: полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, все хорошо, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою, все хорошо. И дальше он обращается к Израилю: а ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебными приношениями и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро и туком жертвы их не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. То есть получается, что вот наше беззаконие, наше нежелание служить, наши просто действительно грехи, они раздражают Господа, они затрудняют Его. Но дело в том, что нам кажется, что если Иисус взял мои прошлые грехи, я могу грешить, как грешил, я могу жить, как я жил, да? Но Господь говорит, что это раздражает меня. Я не хочу, чтобы это было, это отягощает меня. И когда мы с вами говорим, мы хотим пробуждения, мы хотим, чтобы люди приходили в нашу церковь, но если мы ходим, знаете, под гнетом вот этих вот вещей, если мы не приносим Богу действительно наших всесожжений, не приносим на жертвенник, ничего не хотим ложить просто, ни с чем расставаться в нашей жизни, то таким образом вообще о каком можно пробуждении говорить? И это не приходит только потому, когда человек очень сильно себя любит, когда человек не хочет смиряться, когда человек не хочет распинать свою плоть. Потому что далеко ходить нам тяжело во время недели, найти просто время прийти в Дом Божий, послушать Слово, побыть в Божьем присутствии, спеть Ему хвалу, помолиться просто, да? А вы знаете, что когда пробуждение приходит в церковь, там надо каждый день быть. Там каждый день просто Божье присутствие, Божий огонь, да? Есть такие даже как бы свидетельства, когда с утра до вечера шла постоянная молитва. И да, действительно, грешники приходили, спасались. Но если мы приходим и только отпанчились в воскресенье, ребята, нам еще до пробуждения придется немножко подождать. Поэтому мы говорим: Господь, двигайся. Двигайся в Мичигане, двигайся в русском комьюнити, двигайся в моей жизни. А Господь говорит: а куда мне двигаться? Ты свой график поменяй немножко. Ты где-то урежь, может быть, время, немножко больше со мной проведи. Приди ко мне навстречу, послужи кому-то, просто прославь меня. Куда мне двигаться, если твоя жизнь, она напичкана просто, знаете, как вот эту вот кишку, колбасу эту вот туда заталкивают, это мясо. Наша жизнь, она нафарширована всем, и мы заняты, заняты просто поклонению идолам на самом деле. Идолам. Поэтому, когда мы говорим о Боге, о пренебрежении Его святостью, это именно то, что мы не хотим, чтобы жертвенник стал чистым, да, в нашей жизни, то есть отдать все, что мешает, нашу занятость, пристрастие просто. И часто люди говорят, что, ну, я не слышу голос Бога, нету присутствия Божьего в моей жизни, как бы и в церкви нету присутствия. Давайте откроем Матфея 28. Очень интересно, это последний стих послания Евангелия от Матфея. И вот к теме, когда люди говорят, что Бога нет в моей жизни, я не слышу, я не чувствую, хочется сказать следующее, что «А что ты делаешь для Бога?» Бог дал обетование, что я буду с вами до конца жизни, да, до конца дней, когда вы будете делать какие-то определенные вещи, да? И смотрите, давайте читать последние стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Смотрите, три миссии, да? Научите все народы, то есть проповедуйте слово. Крестите их, да? А третье, учите их соблюдать то, что вы им сказали, то есть делайте учеников. И дальше дается обетование: и тогда я с вами во все дни до скончания века. То есть Божье присутствие придет тогда, когда мы будем делать Его дело. Не тогда, когда мы будем сидеть возле телевизора 4 часа, 2 часа на компьютере, да? Не придет Божье присутствие, вы согласны? Но здесь именно сказано обетование, будешь вот это делать, и я буду с вами до конца, до скончания века. И то, что здесь сказано, что я имею всякую власть на небе и на земле. Мы с вами должны не забывать эти вещи, что нам дана та же самая власть, тот же самый Дух Святой, да? И опять-таки, иногда говоришь с людьми, люди говорят, ну, пастор, что ты уже так требуешь? Мы же не Павлы, и не Петры, и не Петры, или как сказать правильно, да? То есть я вам хочу сказать, что мы с вами от них не отличаемся ничем. Дух Святой тот же, Писание тот же, но разная степень посвящения. Согласны? Разная степень посвящения. Потому что если те люди готовы были хоть сегодня пойти просто на крест и действительно за Господа, за Евангелие, то я говорю, что мы не можем найти время просто прийти среди недели в церковь, да? Просто, может быть, кому-то послужить, побольше почитать Слово, побольше помолиться. Поэтому апостолы, они были проданы с головой. Поэтому они так и сделали много, потому что их уровень святости, посвящения Господу во многом отличался от нас. Во многом отличался от нас. Поэтому, когда люди говорят, ну я же не Павел, это все excuse, знаете. Это все извинения, потому что на самом деле вот эти вещи, да, то есть просто принять решение, менять свою жизнь и просто посвятить полностью Господу, это не в руках Бога, это наше решение. Это наше решение. Давайте откроем 2 Петра, 1 главу. 2 Петра, 1 главу. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, принявшим с нами драгоценную веру. То есть он пишет послание, но мы здесь можем видеть, что вера-то у нас одинаковая, да, принявшим с нами равно драгоценную. То есть мы приняли такую же веру, которую имел апостол Петр. Вера изначально одинаковая, мы уверовали в Господа Иисуса Христа. И дальше он пишет, дальше немножко. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его». Даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Это как раз то, что мы говорим, мы хотим быть похожими на Иисуса, да? Удалившись от господствующего в мире растления похоти. Все, что мир хочет сделать, его цель – растлить человек, да? То есть, чтобы человек действительно потерял всякие стандарты, всякие моральные какие-то просто приоритеты, да, и на самом деле давление идет сильнейшее, и на христиан тоже. И дальше здесь сказано, то вы, прилагая к всему все старание, покажите, что мы должны с вами показать, в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, а мне хочется, да, вот мне хочется, человек может сказать, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если мы это все покажем, если мы к этому будем стремиться, дальше как идет обетование, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть вот эти все перечисленные вещи, если мы к ним стремимся. Ибо, 11 стих, так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот смотрите, та же вера у нас, то же избрание, которое было у Петра, у Павла, да? Но есть определенная доля наших усилий, наших решений, нашего посвящения. И когда мы думаем, что если мы Богу даем объедки, да, какие-то остатки нашего времени, наших финансов, может быть, нашего вот этого, знаете, посвящения как такового, да, то задается вопрос, откроется ли свободный вход в Его Царство. И когда мы говорим, что Господь сказал, вот, я с вами буду до скончания века, три вещи, да, крестить, делать учеников, проповедовать Евангелие. И как я сказала, если мы это не делаем, тогда и присутствия нету рядом Божьего, да? Тогда как бы Господь и не отвечает на наши молитвы, и мы не чувствуем Его присутствие и не слышим. Поэтому, когда Иисус был в пустыне, часто говорят, Иисус словом побеждал дьявола. Иисус не словом побеждал, а своим послушанием, слову. И очень часто, когда человек цитирует Писание, а на самом деле ему в жизни нужно изменить вот эту вещь, попросить прощения там-то, может быть, смириться здесь, да, отречься от каких-то вот просто каких-то, ну, у каждого свое. Как ты не цитируй это Писание, если ты не сделаешь покаяние, если ты не примешь какое-то решение, Писание не сработает. Не сработает. Поэтому то, что мы слушаем здесь, это классно и хорошо, потому что многие люди не имеют и этой привилегии. Но то, что мы делаем потом после этого, это намного важнее. Это намного важнее. И здесь хочется вспомнить Римлянам 2 глава. Откроем. С 5 стиха. Как я сказала, Иисус, Он был, как бы, Его раздражали фарисеи, лицемеры. Но мы видим, что Павел, он также упоминает людей, которые были в церкви, да? Это римская церковь. И смотрите, что здесь говорится. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». То есть люди, которые услышали истину, но они упорствуют, они все равно ее не применяют, не живут по ней. Они все равно хотят, как я сказала, жить 50% в мире, 50% для Бога, да? Для этих людей приготовлена ярость и гнев. И немножко ниже 17 стих. Павел говорит, вот ты называешься иудеем, да? И вот это, знаете, такая как бы ситуация, когда мы называемся христианами, мы думаем, что мы уже узнали закон Божий. И дальше он говорит, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона. И уверена в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Очень часто мы же уже знаем Писание, мы знаем законы, и мы действительно говорим людям, мы кому-то свидетельствуем, да? Но дальше он обличает и говорит, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, то есть из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. То есть здесь можно увидеть отпечаток современной церкви, когда люди знают слово, знают Писание, может быть, даже говорят, проповедуют, но люди видят их неправедную жизнь, и они просто хулят Бога и говорят, да что их Бог, Он пусть свою жизнь изменит, как Он живет, да? И вот сказано, что из-за таких людей имя Божье хулится, которые только говорят. Поэтому, чтобы Бога, имя Бога не бесчестилось, мы не должны пренебрегать Его святостью, Его присутствием, да? То, о чем я сегодня начала говорить. Ведь куда нам идти с вами? Только у Него ответы, только у Него источники жизни. Только Он есть, наше дыхание, наша пища. Он есть утешение. Или у вас есть какие-то другие еще утешители? Смотрите, поэтому не нужно спрашивать, почему Бог не действует в моей жизни. Но, может быть, потому что ты ничего для Него не делаешь. Может быть, потому что ты как бы, знаете, говорят, Дух Святой, вот пусть Он делает, как бы, а я буду вот только, ну, как бы пребывать в молитве, да. На самом деле Дух Святой, сказано, Он помощник. И, как я сказала, Господь оставил свою церковь, чтобы церковь что-то делала. Поэтому это касается нашей персональной жизни и жизни свидетельства просто этому миру. И если мы не открываем своих уст, не проповедуем Евангелие, если мы не делаем то, что вот чем и занималась Первоапостольская церковь, да, то сегодня у меня предложение. Если это слово касается кого-то, давайте выйдем просто к алтарю. И, может быть, нам действительно нужно вот это свежее прикосновение. Давайте будем изливать свое сердце перед Господом. Может быть, кому-то пришло вот это успокоение, и уже, знаете, как бы, ну, как есть, так есть, да? Пренебрежение просто Богом, Его присутствием. Просто будем в покаянии отдавать Ему какие-то вещи, с которыми мы, может быть, уже свыклись, что эти грехи есть в нашей жизни, зависимости. Ну, есть и есть, да? Но я хочу сказать, что когда Петр стал противоречить Божьему избранию, Господь ему сказал, отойди от меня, сатана. Так вот, это не значит, что Петр, он рожденный от сатаны, да, что он сын лукавого. Но есть в Библии такое выражение, сыны лукавого. Сыны лукавого, да, или сын дьявола, это человек, который постепенно, он ведет себя, как сын дьявола. То есть он творит те вещи, которые творит сатана, да. И вот это неласковое слово, отойди от меня, сатана. Это только потому, что Петр пошел вразрез с Божьей волей. Так вот, я хочу сказать, чтобы у нас не было здесь ни сынов, ни дочерей лукавого, но чтобы мы все стали Божьими детьми и оставались Божьими детьми. Поэтому, как вообще понять, что я пренебрегаю, да? Я пренебрегаю Богом, я пренебрегаю Божьим присутствием, я пренебрегаю Его святостью. Можно себя проверить, протестировать. Сплетничаем ли мы, осуждаем ли мы братьев, сестер, пренебрегаем ли мы церковью, какой выбор мы делаем, когда есть выбор, да, куда пойти, что сделать, да, пренебрегаем ли мы просто Его словом, молитвой. Я думаю, у каждого были такие ситуации, когда, ну ладно уже, Господь милостивый, как бы, знаете, и ты идешь на этот компромисс. Есть ли страх Божий в жизни нашей? Есть ли страх, вот Боже, есть ли это сокрушение просто в сердце о грехе? То есть, знаете, когда в Израиле случалось какое-то несчастье, то люди, они, помните, они посыпали голову пеплом и рвали на себе одежды, помните? Так вот, я просто думаю, что не так, как этот человек, который говорил, ну и что, что я, типа, грешу? Есть ли у нас такое желание, когда вот мы согрешили, да, что-то сделали, и оно меня так жжет, что я хочу одежды порвать на себе? Вот такая у нас должна быть ненависть к греху. Вот такое желание просто с ним расстаться. То есть это стыд и позор, когда оно нас уже не трогает, и нам все равно тянет нас в мир, и мы хотим жить в этом мире. И как Иисус сказал, что широка дорога, ведущая в ад, там легко будет. Тяжело быть христианином, тяжело действительно проходить какие-то испытания. Но, знаете, Давид, он понимал, что только в Божьем присутствии, в святости, хотя и у него тоже были, мы знаем, какие-то вещи, когда он оступался, но, да, было время, когда Бог просто замолчал. Бог замолчал, и мы по псалмам видим, что Давид ищет Бога, вопрошает, поклоняется, Бог ничего не говорит. И ничего не случилось, пока не пришел пророк. И не рассказал ему историю, как бы эту притчу про овечку, да? Только после того, как произошло покаяние Давида, только тогда восстановились отношения с Господом, только тогда мир Божий вернулся. Поэтому как тоже определить, пренебрегаю ли я Богом? Распинаешь ли ты свою плоть? Приходишь ли ты в покаяние просто? Боишься ли ты потерять вот эту святость Божью, Его присутствие, да? Поэтому сегодня хочу поднять эти стандарты, просто чтобы каждый исследовал свое сердце. Если пришло охлаждение, если пришло пренебрежение, сегодня время просто в этом покаяться. Время покаяться. Сейчас происходят страшные вещи, мы видим по всему миру, что многие предрекают уже полный конец Европе, да, потому что дух ислама, он просто творит такое, я не знаю, насколько вы там что-то читаете, слушаете, но этот дух ислама, он уже в Америке. Он уже сюда пришел. Он будет идти больше и глубже. И просто та цель, которая стоит перед дьяволом, уничтожить христианство, дьявол будет через своих людей продолжать это делать. Так вот, я хочу сказать, что если не останется Божьего присутствия, Божьей святости, Божьих стандартов в церкви, то бесполезно ее искать где-то в другом месте. И мы с вами, действительно, мы должны стать вот этим образцом просто. Образцом, чтобы действительно этот грех, он сжег нас. Чтобы мы были полностью преданы Господом. Чтобы мы с вами перешли через Иордан и вошли в обетованную землю. Чтобы никто в этом Иордане не застрял. Знаете, Иордан – это мир просто. И сегодня Господь, Он хочет это пренебрежение убрать с нашей жизни, чтобы завеса полностью была разорвана, чтобы ничего не мешало нашему общению с Господом, чтобы действительно не было никаких препятствий. И опять-таки, как я сказала, если, может быть, нужно кому-то покаяние в таком охлаждении, в том, что ты уже давно ничего не делаешь, ты бездействуешь, ты не приносишь Господу никаких плодов, ты не видишь своей жизни, сегодня пришло время просто это сделать. И, Люда, включи, Марина, там, ты получила, да, эту музыку? Включи, пожалуйста, тихонечко включи нам. И давайте мы встанем сейчас и будем молиться. Я хочу пригласить, чтобы постепенно просто люди выходили сюда и делали вот эти шаги, шаги примирения с Господом, шаги, может быть, раскаяния, пренебрежения перед Богом, потому что, когда Давид уже после того, как произошло вот это вот поражение Узы, когда этот молодой человек умер неправильно, прикоснувшись к этому ковчегу. В следующий раз, когда Давид нес ковчег, каждые 6 шагов, они несли священники это на плечах, каждые 6 шагов закалывалась жертва, каждые 6 шагов закалывался бык или закалывалось животное и приносила жертва Господу. И я так посчитала себе, Господи, это действительно, это насколько почитание Бога, насколько страх Божий просто, насколько любовь и вот это вот уважение к Богу. В нашей жизни должно быть такое же самое отношение. Никаких сплетен, никакого осуждения, никакого просто охлаждения к Богу, к церкви, к служению быть не должно. Мы должны идти по возрастающей. Мы должны перестать обижаться друг на друга. Мы должны перестать просто, знаете, говорить что-то за спиной. Но Божье присутствие должно быть на наших плечах. Даже не на спине, не на плечах несли этот ковчег. Божья святость, она должна быть написана просто на наших жизнях. Чтобы куда бы мы ни зашли, люди видели, что действительно это человек святой. Это человек не просто сектант какой-то, но он живет по Божьим законам. И люди будут стремиться к нашим к отношениям с нами. Люди хотят дружить с такими людьми, потому что этого уже нет в мире. Этого нету в мире. Если не придет праведность в Дом Божий, где искать ее? Где искать ее? Дорогой Господь, мы приходим к Тебе, Боже. Господи, Ты насадил эту церковь, Боже. Ты родил ее, Господь Божий. Ты, Господь Божий, имеешь планы, Господь, для каждого из нас, Господь. И мы не знаем, Господь Божий, как и когда они исполнятся, но мы верим, что Твои планы самые лучшие. Господи, мы приходим сейчас к Тебе, Господь. Мы склоняемся сейчас возле алтаря Твоего, Господь. И, Боже, сейчас, Господь, на этот жертвенник, Господь Божий, мы просто отдаем, Господь, все те грехи, которые держат нас, Господь. Мы хотим, Боже, чтобы Твое присутствие, оно вышло на полную, Господь, в наших семьях, Господь, в наших, Господь, работах, в наших отношениях, в комьюнити, где мы живем, Господь. Господи, мы не хотим, Господь Боже, просто вести на повозке Тебя где-то сзади, Господь Боже. Но мы хотим, чтобы вся наша жизнь, Господь, она отражала Тебя, Господь. Чтобы вся наша жизнь, она была продана Тебе полностью, без остатка, Господь. И, Господи, мы не будем, Господь Божий, гордиться, Господь, и говорить о Своей благодати, Господь. Но мы, прежде всего, хотим жить в Твоей святости, Господь. Мы хотим жить в Твоей святости, Господь Божий. Мы не хотим, Господь Божий, жить одной ногой в мире, одной ногой с Тобою, Боже. Но полностью, Господь, отдаться Тебе, Боже. Господи, Ты прости нас за пренебрежение, Господь. Ты прости нас за пренебрежение, Господь. Пренебрежение Твоим Словом, Господь. Пренебрежением временем, Господь. Святостью Твоей, Господь. Ты прости нас за это. Прости меня, Господь. Ты прости, Господь Боже, что мы так привыкли, что Ты такой любящий, милующий Господь, что Ты простишь, и мы согрешим и 2, и 3, и 4 раза. Ты простишь, конечно, Ты простишь, Господь. Ты простишь, Господь. Но удали из нас этот корень, Господь. Этот корень, Господь, когда мы привыкаем к хорошему. И когда мы просто дрейфуем, Господь, по этой жизни. Господь, смири, Господь, народ свой, Господь. Очисти народ свой, Господь. Пусть, Господи, планка, Господь, Твоих стандартов, Твоей святости будет высокой в нашей церкви. Пусть, Господи, никто не посмеет сказать, что с этими людьми нельзя иметь отношений, нельзя строить бизнес. Пусть ни один человек не подымется его язык осудить моих братьев и сестер. Господи, пусть пробуждение Твое, Господь, оно придет сначала в нашу церковь, Господь. Пусть раскаяние Твое придет в нашу церковь, Господь. И мы не сможем войти в Твое царство, Господь, с нашими обидами, Господь. С нашими болями, Господь. Боже, я знаю, Ты целитель, Ты исцелишь, Господь. Но сейчас мы принимаем решение простить. Мы принимаем решение простить наших обидчиков. Мы принимаем решение простить наших гонителей. Мы принимаем решение простить всех слабых, Господь, которые еще не знают Тебя, Господь Божий. Господи, мы прощаем и, Господи, высвобождаем их, Господь Божий, из наших уз обиды, Господь. Господи, мы одеваем, Боже, Твое присутствие, Господь. Мы принимаем, Господь, Твое, Господь Божий, Твое помазание, Господь Божий. Пусть, Господи, мантия Твоего присутствия, Господь, Духа Святого, Господь, она сейчас ляжет, Господь, на каждого человека, который вышел, Господь, к Тебе сюда, который хочет Тебя больше, который хочет Тебя глубже, Господь, который хочет идти на глубину, Господь Божий, который не побоится никаких волн, Господь, который не побоится никаких испытаний, который готов платить цену, Господь Божий. Ты видишь, Господь, всех моих братьев и сестер, Ты видишь, Господь Божий, Ты видишь их слезы, Господь. Ты видишь их решение, Господь. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Твоя церковь, Господь Божий. И пусть, Господь, Твой, Господь, огонь, который, Господь, кроме веревок ничего не опалит, Господь. Он, Господь, сожжет все ненужное в нашей жизни. Все лишнее, Господь. Все нечистое. Во имя Иисуса Христа.